понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, что это Крым Реалии, что у микрофона Павел Казарин, но вы совершенно не обязаны хранить молчание. Более того, все, что вы скажете, никогда не будет использовано против вас. Поэтому милости просим. 8 800 10 06 926. Этот телефон бесплатный для крымчан, а самое главное, анонимный. Поэтому еще раз 8 800 10 06 926. А говорить мы сегодня будем о том, о чем вряд ли напишут многие российские СМИ и СМИ, которые сегодня издаются на полуострове. А, собственно, говорить мы будем об одном из таких комплексных уголовных дел, которое было возбуждено российскими силовиками против крымчан. Это дело Хизбут-Тахрир. Не просто так говорим, у нас есть информационный повод. Северокавказский окружной военный суд 7 сентября огласил приговор так называемой «Севастопольской четверки». Кого судили, за что судили в нашем следующем сюжете.
Репортаж.
Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил 7 сентября приговор так называемой «Севастопольской четверки». Крымчан судили за якобы организацию в Севастополе ячейки Хизбут-Тахрира Международной исламской политической партии. Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтулаев, которого российские власти называют организатором городского отделения партии, приговорен к 7 годам колонии общего режима. Фират Сайфулаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет колонии. Дело севастопольцев слушалось 3 месяца, с 1 июня, а приговор вынесли менее чем за 15 минут, говорит представитель российского северокавказского суда Алена Катькала.
Уголовное дело поступило в Северокавказский окружной военный суд из прокуратуры города Севастополя. Было рассмотрено в течение 3 месяца. По делу допрошено более 40 свидетелей, а также несколько экспертов.
Четверо крымских мусульман во время зачитывания приговора заклеили рты скотчем. Таким образом, осужденные выразили протест против противоправных действий российских силовиков и судей. Севастопольцы намерены обжаловать решение суда, сообщил их адвокат Эмиль Курбединов.
Я, конечно, не удовлетворен приговором. Я буду исходить из позиции моего подзащитного. Скорее всего, мы будем обжаловать и дальше, потому что мы просили оправдания, оправдательного приговора. Мы считаем, что абсолютно не было доказано никакой вины ни моего подзащитного, ни остальных троих обвиняемых.
Людей арестовали зимой 2015 года в Севастополе. Хизбут-Тахрир легально действует в Украине и многих странах мира, но запрещен в России. Этот запрет Москва распространяет на аннексированный Крым. По данным правозащитников, за 2,5 года на полуострове было убито 9 человек, которые оказали сопротивление аннексии. Еще 15 похищены и 25 задержаны российской властью. Часть крымских узников российское следствие обвиняет в терроризме или организации массовых беспорядков. Российские силовики неоднократно блокировали работу и проводили обыски мечетей, учебных центров, мусульманских домов. Вводились ограничения на распространение религиозной литературы под предлогом борьбы с экстремизмом. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, друзья, очень часто многие эксперты пишут в социальных сетях о том, что, возможно, обвинение в причастности к исламской политической партии Хизбут-Тахрир может использоваться в качестве такого инструмента борьбы с инакомыслием. Ну, просто ты объявляешь какого-то человека приверженцем того или иного мусульманского там, политического или просто там, направления, а это развязывает тебе руку и настраивает против того или иного человека общественное мнение. Вот мы будем говорить об обстоятельствах того дела, приговор, по которому прозвучал 7 сентября. Кроме того, мы будем говорить о самом явлении, о самом исламском политической партии Хизбут-Тахрир. Ну и кроме того, мы вообще попытаемся расширить оптику и взглянуть на то, что происходит в Крыму в отношении нелояльных людей, нелояльных граждан Украины, которые сегодня являются заложниками российской судебной системы. Сейчас с нами на связи Эмиль Курбединов, крымский правозащитник, адвокат как раз-таки тех украинских граждан, которые вот были осуждены по делу Хизбут-Тахрир. Эмиль, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Эмиль, скажите, пожалуйста, вот вы говорили в нашим коллегам о том, что вы приговором, безусловно, не удовлетворены, вы надеялись на оправдательный приговор. А что заставляло вас думать, что как бы суд согласится с позицией защиты? И в чем состояла, собственно, позиция защиты?
Ну, с самого начала мы говорили о том, что мы действительно не рассчитываем на оправдательный приговор, потому что и досудебное следствие, и само судебное следствие, оно проходило абсолютно необъективно. Все ходатайства и просьбы защиты, они никогда не удовлетворялись, все проходило однобоко. Наша задача была показать, насколько несостоятельно юридически это дело, и насколько оно политически заангажировано. Вот это стояло задачей. Мы знали, что будет обязательно обвинительный приговор, это как бы было само собой разумеющееся из всего перечисленного выше.
Угу. Скажите, а вот опять же, на ваш взгляд, само дело, собственно, тех граждан, которые, вот украинских граждан, которые были обвинены в причастности к Хизбут Тахрир, насколько у вас есть ощущение, что это как раз-таки инициатива с мест, или это какой-то общероссийский тренд, то есть из Москвы давалась отмашка, может быть, на это дело, по вашим ощущениям?
Ну, если анализировать, ну, брать во внимание то, что эти категории этих дел, она подконтрольна именно Федеральной службе безопасности, я не думаю, что это была какая-то сугубо местная инициатива. Раз это расследует ФСБ, раз это на контроле ФСБ, ФСБ абсолютно оказывает давление на суды, когда избираются меры пресечения. Я думаю, это непосредственно линия, которая идет из Москвы. По-другому быть не может. Вот. Угу. Это Федеральная служба безопасности, и на местном уровне я не думаю, что это что-то решается.
Эмиль, я вот попрошу, давайте, я предлагаю нам с вами послушать комментарий российского адвоката Илариона Васильева. Он рассказал о типичной схеме, которую использует российская правоохранительная система для доказательства вины мусульман, которые, по версии обвинения, состоят в запрещенных организациях. Давайте послушаем комментарий, потом продолжим обсуждение.
Мнение.
Схемы, они, как правило, одинаковые в плане доказывания. То есть идет поток неких свидетелей, чаще всего это скрытые свидетели, мы их не видим, мы их не слышим. Это могут быть оперативники. Оперативники чаще всего прячутся за завесой тайны, говорят, что это оперативная информация, на вопросы отвечает, отказывается. Но канву, которую они рассказывают, то есть иначе как от них, эта информация не поступила следователю. То есть как была организована группа, кто кем руководил, это все рассказывают оперативники в ходе предварительного следствия. Потом в суде они подтверждают свои показания ранее данные, но какие-либо дополнительные вопросы очень вежливо уходят в сторону, что это оперативная информация, отвечать мы на это не будем. И суды очень лихо вносят эту информацию в качестве доказательной базы.
Мнение.
Вот, друзья, напоминаю, что с нами на связи Эмиль Курбединов, крымский правозащитник, адвокат осужденных по делу Хизбут Тахрир. Эмиль, вот насколько вот то мнение, которое вот прозвучало в нашем эфире, оно совпадает с вашим ощущением о том, как строятся подобные уголовные дела?
Да, действительно, это отработанная схема на территории России, и здесь Федеральная служба безопасности пыталась и пытается применить ее к местным реалиям. Действительно, в уголовном деле есть свидетели обвинения. Обязательно должен быть, как спасательный круг, это этот закрытый свидетель, да, скрытый свидетель. Вот, его используют, если что-то начинает идти не так. Потому что свидетели обвинения в самом суде отказались от своих показаний, которые они давали и подписывали, то, что протоколы подписали. Они сказали, что большинство они не читали, подписали и так далее, и так далее. То есть практически вот эта база свидетельская, она развалилась на глазах у нас и у моих коллег при ведении судебного расследования. И тогда вот вышел этот скрытый свидетель там под псевдонимом определенным и начал давать какие-то там якобы обличающие показания. Но вопросы адвоката, большинство вопросов адвоката либо снимались, либо просто ставили в тупик этого свидетеля. Вот это что касается блока. Uh-huh. Именно свидетельского блока. И дальше идут, они пользуются экспертизами. Экспертизы тоже абсолютно необъективные. Ну, я вот приведу вам пример. Например, была скрытая запись, когда ребята разговаривали между собой, где-то когда они собрались, и они использовали такое слово, как «сухбет». «Сухбет» — это крымско-татарское слово, которое означает «общение». И эксперт пишет, что «сухбет» — это слово, которое используют только члены Хизбут-Тахрир. То есть вот до такого нонсенса, да, доходит. И вот все, практически все эти экспертизы, они были вот такого характера. И на свидетельских показаниях, на этих экспертизах строится, собственно, все обвинение. Вот. Но суд, как вы знаете, переквалифицировал, лично вот мой подзащитный шел по первой части, там санкция от 15 до 20 лет, либо пожизненно. Суд все-таки решил, что его вина именно в организации не доказана, и переквалифицировал на вторую часть как участника. И его приговорили, вместо прокурора просил 17 лет, его приговорили вот к 7 годам лишения свободы.
Эмиль, если вы позволите, вот для наших слушателей, которые, возможно, не следили за делом обвиняемых севастопольцев, которых обвиняли в создании там ячейки Хизбут-Тахрир в городе, вот позиция защиты и, собственно, позиция самих обвиняемых, она состояла в чем? В том, что они не имеют отношения к упомянутой организации, или как-то иначе, вот квинтэссенция, собственно, позиция защиты, в чем она была?
С самого начала, то есть с дня обысков и с дня ареста, это был январь 2015 года, они отказались давать какие-либо показания, то есть воспользовались своим правом не свидетельствовать против себя, и однозначно заявили, что свои вины они не признают. Они не террористы, и вины свои не признают. То есть вот это была их первоначальная позиция, ну, согласованная, естественно, с защитой. Также на суде они тоже не признавали вины. Некоторые из них выступили лишь в прениях, и потом в последнем слове, так называемом, они высказались о том, что не имеют никакого отношения к этой организации. Двое из них высказались об этом. Мой подзащитный опять отказался от дачи каких-либо показаний и выступил уже тоже с последним словом, где заявил, что это лишь преследование за его какие-то взгляды и за то, что он исповедует ислам. Вот так строилось их позиция изначально.
Понятно. Спасибо вам большое. Эмиль Курбединов, крымский правозащитник, адвокат осужденных украинских граждан, крымчан, крымских татар по делу Хизбут-Тахрир, был с нами на связи. Вы знаете, друзья, в социальных сетях и в многих текстах, в том числе на российских ресурсах, нередко встречается такая точка зрения, что российские силовики могут использовать обвинения в причастности к тому или иному мусульманскому течению или мусульманской там, политической партии, которая, например, является Хизбут-Тахрир, как такая вот способ повлиять на общественное мнение, которое сегодня на фоне последних событий нередко предвзято относится к любым мусульманским течениям, с тем, чтобы вот изначально у общества создать такое ощущение презумпции виновности любого человека, которого, силовики обвиняют в причастности к той или иной там организации, в том числе Хизбут-Тахрир. Вот с нами на связи Энвер Кадыров, председатель правления общественной организации «Правозащитное движение Крыма». Энвер, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, а как вообще можно определить причастность человека к исламской политической партии Хизбут-Тахрир? Это что, наличие у него дома каких-то книг, материалов, это какие-то особенные религиозные практики? Когда говорят, что тот или иной человек может иметь отношение к Хизбут-Тахрир, на чем может строиться вот доказательная база?
Насколько известно, у Хизбут-Тахрира нету фиксированного членства. То есть только по принятию или неприятию идей, которые носит партия Хизбут-Тахрир. Поэтому конкретного указания на то, чтобы или доказательств каких-то о том, что вы кто-то является членом Хизбут-Тахрир, кроме самого признания, да, человека, оно доказать, в принципе, это не есть возможно.
Понятно. То есть фактически это собственно, может строиться, ну, опять же, то есть вот как раз-таки российским силовикам в этом смысле, по идее, в идеальном мире с идеально работающей правоохранительной системой пришлось бы очень постараться, чтобы доказать там причастность того или иного человека к этой политической партии, к Хизбут-Тахрир. Но я так понимаю, что вот последний приговор, который был вынесен в Ростове-на-Дону 7 сентября в отношении 4 украинских граждан, он доказывает, что, возможно, суд играет на стороне российского обвинения. Правильно ли я понимаю из ваших слов, Энвер, что вот размытость вот этой вот размытость ситуации, когда нет никаких таких формальных признаков о том, что человек является там сторонником Хизбут-Тахрир, позволяет, в принципе, любого мусульманина взять и там объявить сторонником этого движения?
Ну, здесь надо немножко разделить, да, как бы, потому что вообще неправомерно Хизбут-Тахрир причислили к террористической организации. То есть эта организация, она не террористическая, и это знает об этом во всем мире. И это насильно, можно сказать, навязывается россиянам, что эта организация террористическая. На самом деле Хизбут-Тахрир носит только идею ненасильственного как бы возрождения исламского образа жизни. Поэтому здесь как бы нужно эти моменты четко разделить. Вообще ненасильственность Хизбут-Тахрир, она как бы воспринимается крымскими татарами, вот, как изначально приверженцев ненасильственного достижения своих целей. То есть об этом заявляет, например, и представительный орден крымских татар о том, что все цели достигаются только политическими.
Ну, да. Тут просто нужно уточнить, что действительно в разных странах разные отношения к Хизбут-Тахрир. В каких-то странах, как страны Центральной Азии или Россия, или Германия, деятельность организации запрещена. В некоторых странах, как там Великобритания или США, или Украина, деятельность организации не запрещена. Ну вот, например, государственные органы США относят Хизбут-Тахрир к числу групп, которые действуют ненасильственными методами, но при этом оговариваются, что нередко в риторике сторонников этой политической партии есть антизападная идеология, и нередко как бы идеология или речи, которые не вызывают консенсуса.
Если мы будем как бы оценивать с точки зрения ислама, да, то есть любая религия, она так или иначе говорит о том, что Бога, как бы, богоизбранности, да, то есть христиане считают, что они носители, да, истинного, мусульмане считают, что они носители истины, а иудеи, допустим, считают, что они носители истины, а других они могут считать, как бы, ну, неправильно. Так, поэтому это как бы всемирно принято и к этому относится достаточно как бы нормально. Вот, поэтому ну, как бы утверждать, что Хизбут-Тахрир как бы говорит о том, что ну, не приемлет, например, другие национальности или другие религии, как бы, да, то есть здесь
мы вас услышали, да, мы вас услышали, Энвер. Спасибо. Энвер Кадыров, председатель правления общественной организации правозащитное движение Крыма, был с нами на связи. Ну, собственно, идея Хизбут-Тахрира, она заключается в ее конечной целью, она ставит построение халифата. Вот, поэтому в ряде стран, которые, наверное, ощущают угрозу для самих себя в случае там пропаганды подобных идей, а эта политическая партия запрещена, а в каких-то других странах, соответственно, она не запрещена, в Украине не запрещена, в России, наоборот, находится под запретом. Друзья, на самом деле, вот история про украинских граждан, которых в Крыму обвиняют в причастности к Хизбут-Тахриру, на основании этого российские судьи выносят обвинительные приговоры, это же ведь только часть мозаики. В Крыму есть несколько разных уголовных дел, которых можно объединить по там, времени, там, по типологии. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который сейчас находится в Крыму. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, а можно ли вот как-то все дела, которые были возбуждены российскими силовиками в отношении украинских граждан в Крыму, как-то разделить на те, которые являются, собственно, продуктом инициативы с мест, например, там, крымских чиновников, крымских силовиков, и которые являются, ну, которые вписываются в общероссийские тренды? Вот на ваш взгляд, можно ли как-то квалифицировать вот подобным образом, классифицировать подобным образом эти дела?
Ну, мы вчера, например, об этом очень подробно говорили с Рифатом Чубаровым, обсуждали этот вопрос, насколько можно вычленять из дел уголовного преследования там крымских татар или крымских мусульман, если мы говорим про Хизбут-Тахрир, дела о сепаратизме, которые тоже рассматриваются в Крыму, насколько их можно вот вписывать в общую практику федеральную деятельности силовых структур России. И пришли к выводу, что, в общем-то, это неотделимо, потому что даже по делам по участию в Хизбут-Тахрир, несмотря на то, что, казалось бы, подвергаются преследованию крымские татары, в каждой из групп задержанных, всего 14 человек сейчас на полуострове проходит по этому делу, в каждой из групп задержанных есть россиянин или украинец, которые приняли ислам, и мы пришли к выводу, что это сделано было специально для того, чтобы нельзя было заявить о национальном подтексте вот этого уголовного преследования. Второй кейс – это дела как раз местного значения о организации массовых беспорядков, в которых обвиняется Ахтем Чайгоз и несколько человек, которые участвовали в митингах 26 февраля 2014 года на площади перед Верховным Советом Крыма. И третий кейс, который в Крыму сейчас рассматривается, это дела о сепаратизме, то есть обвинение в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, прежде всего с использованием СМИ. Это самое громкое, это дело Ильми Умерова, который только-только вот вчера вышел из психиатрической лечебницы, где проходил экспертизу как раз в рамках расследования этого дела. Это дело Николая Семены, журналиста, которого обвиняют по той же статье за публикации на сайте «Крым Реалии». И несколько журналистов тоже против них возбуждены дела по сепаратизму, но они успели уехать на материковую часть Украины. Вот три вот этих блока – это как раз дела, которые ведутся в Крыму. Из них такие вот очевидно крымские являются, конечно, по делу 26 февраля.
Угу. То есть дело 26 февраля об акциях протеста под Крымской Верховной Радой, они как раз являются, собственно, продуктом непосредственно крымской инициативы, а все остальное вписывается в общероссийский тренд, в том числе там борьбы, там, не знаю, с нетрадиционными мусульманскими течениями, например, если речь идет о Хизбут-Тахрир.
Да, потому что, например, в той же Башкирии задержано гораздо больше по этой статье, осуждено уже гораздо больше людей, чем на полуострове. В Санкт-Петербурге был один из последних приговоров, и сроки там были в 2-3 раза больше, чем те, которые мы вчера услышали в ростовском суде.
Угу. А последний вопрос. Вот, насколько справедливо предположение о том, что обвинение в причастности Хизбут-Тахрир, оно легитимизирует действия там, российских силовиков в отношении там, любых несогласных?
Да, это так и есть, потому что, вы же правильно заметили, что доказать причастность к этой организации можно практически из любого действия человека. То есть те ребята, которых осудили вчера, они просто собрались вместе, обсуждали мусульманское вероучение, обсуждали какие-то нормы, критиковали ну, допустим, деятельность СМИ или футбол, и аудиозапись этого собрания попала в руки к силовикам. И еще нужно отметить, что все почти, практически все дела, которые сейчас возбуждены против мусульман в Крыму по участию в Хизб-ут-Тахрир, это же продукт, на самом деле, деятельности даже не ФСБ, а это еще продукт деятельности СБУ, которые, и сотрудников, которые перешли в российские силовые структуры.
Да, спасибо, Антон. Довольно показательная ремарка и очень важная деталь. Это Крым Реалии. Следим за всем, что происходит в Крыму, рассказываем обо всем, что заслуживает вашего внимания. Берегите себя и до скорого.